вечер воскресенья на радио «Вера».
Еще раз приветствуем вас, дорогие радиослушатели. Вечер воскресенья на радио «Вера» приветствует вас. В этом часе с нами Лев Маратович Карахан, кинокритик, продюсер, преподаватель в ГИКа, постоянный автор журнала «Искусство кино», журнала «Фома». У микрофона Кира Лаврентьева и Игорь Цуканов. И сегодня мы говорим о смыслах, о истине, о христианстве. И Лев Маратович, и касательно разговора о истине. Вы знаете, постоянно у меня крутится одна и та же известная цитата Фёдора Михайловича, когда он рассуждал, думал и размышлял о Сыне Божьем.
Да, Христом,
он сказал, если бы мне кто доказал, что Христос вне истины, и действительно было бы, что истина вне Христа, то лучше бы мне оставаться с Христом, нежели с истиной. И в «Бесах» он этот посыл еще более усилил. Он сказал, что если бы математически доказали вам, что Христос вне истины. Для вас этот вопрос стоял?
Нет. Я очень люблю Достоевского. Люблю — это не то слово. Там можно любить Бунина, наверное.
Да.
Достоевский просто это та
и
тревога.
И можно жить.
Та тревога, которая после того, как ты с ней соприкасаешься, уже тебя не оставляет. Но то, о чем вы сказали, точно так же, как история с затравленным псами мальчиком, который Иван Карамазов рассказывает Алёше, это искушение, я думаю. Не может быть, в том-то все и дело, что истина не может быть вне Христа. Это не вопрос. Когда ты отделяешь истину от Христа, ты таким образом демонстрируешь свое сомнение самому себе. Я думаю, что Достоевский, как человек, необычайно страстно переживающий все вопросы, связанные с верой, допускал, он очень многое в себя пускал. Потому что такое вообще, вы можете представить то, что переживает автор, который пишет от имени героя записок из подполья? Меня всегда это поражало. Неужели это вообще возможно в себя впустить? Но Достоевский — это человек такого человеческого объема, который был способен вот в этом диапазоне существовать и продвигаться вот в этом полемическом, им самим построенном поле. И он продвигался в этом поле, потрясающе продвигался. Но это не каждый способен освоить, и не каждый способен вырулить в этих антиномиях, в этих неразрешимых противоречиях. Он умел. Но я никому не желаю для себя открыть эти противоречия, эти бездны. Вот сейчас фильм вышел, один из каннских фильмов. Я, к сожалению, в этом году там из-за ковида не смог попасть, из-за карантина, я имею в виду, на каннский фестиваль. Там был фильм «Анет» Лео Каракса, который получил приз за режиссуру. Он сейчас вышел, идет у нас в прокате. Я не могу сказать, что этот фильм стал моим самым любимым фильмом, но к нашему разговору. Там герой в конце говорит, не надо заглядывать в бездну, он говорит своей дочери. Это как раз из области такого прямого хода. Не заглядывай в бездну. Но, тем не менее, в этом очень много смысла. Достоевский заглядывал в бездну. Он себе это позволял. И счастье, что он на краю этой бездны мог удерживать себя. Но он во многом и в жизни, не только в вере, как мы знаем достаточно про его жизненные искушения, игромании и так далее. Он заглядывал в бездну. Но этот человек очень тяжелый еще болезни, потому что я всегда с ужасом думаю, что у человека было по несколько эпилептических припадков в неделю.
А это, как известно, очень пагубно влияет на мозг.
Дело не в том, что страдал его разум, а какого масштаба переживаний он испытывал. И, возможно, это было проекцией этих переживаний. Он таким образом отыгрывал это в своих произведениях. Но мы, с другой стороны, должны понимать, что это искушение. Это человек, который, герой, который оказывается перед искушением. Перед выбором, которого нет, Они его создают искусственно. Нет выбора расстрелять этого помещика, который затравил собаками мальчика. Или не расстрелять. Нет выбора. Вот я недавно, у нас была такая, как раз с Анастасией Ликойдой, мы делали пилот передачи, посвященный фильму «Скрытая жизнь» Терренса Малика, основанный на реальных событиях, действительно на реальных, это не фальсификация, как у нас сейчас любят, примазываясь основана к реальности, да, основана на реальных событиях. А это действительно реальная история человека, который отказался служить в армии.
В нацистской.
И главное, присягать фашизму, потому что выбора нет. Это не то, что человек выбрал, а человек веры, он ничего не выбирает, потому что выбора нет, он уже выбрал. Это уже внутри него. И если душа у человека по природе своей христианка, как говорил Тертуллиан, то ему нечего выбирать. Поэтому вот все эти выборы... А что бы ты сделал? Это искушение. Выбор — это искушение для христианской души.
Лев Маратович, простите, я вот все со своими вопросами, но ведь та бездна, о которой вы говорили, когда мы вспоминали Достоевского, ее отражение есть в каждом из нас. В каждом из нас. И не заглядывать в нее порой, ну, очень сложно, потому что, ну, пусть с тобой случается искушение, и в какой-то момент ты сталкиваешься с тем самым молчанием Бога, о котором говорил Бергман, о котором мы уже говорили сегодня, с проклятыми вопросами Достоевского. Рано или поздно каждый человек сталкивается с молчанием Бога. Искушение это, или как-то по-другому это назвать, но так или иначе он начинает спрашивать себя, спрашивать Бога, почему он молчит. И что это молчание должно дать мне? И в такой момент ты начинаешь заглядывать так или иначе в это отражение той самой бездны Достоевского.
В одном вопросе сразу очень много.
Много вопросов, Лев Маратович,
да,
простите.
Нет, ничего страшного, но они все связаны.
Вот прямо вот пульсирует
друг
у меня вена.
Мне кажется, я не проповедник и не священник, я то, что называется, учусь, не волшебник совершенно.
Да, да.
И я пытаюсь для себя формулировать какие-то вещи. И в частности, вот в разговоре с вами, вот меня спрашиваете про бездну, я начинаю думать по этому поводу, и мне кажется, что, конечно же, а мы находимся на этом рубеже, особенно сейчас, когда человек вообще оказался на краю бездны, или, как говорили, по-моему, это было в 80-е, 90-е годы, это называлось «on the edge», «на краю», да, по-английски. Мы на краю, безусловно, и мы не можем не заглядывать в бездну, но вопрос, с кем ты собеседуешь? Либо ты собеседуешь с бездной, либо ты собеседуешь с Богом. А Бог никогда не молчит. Никогда не молчит. Это не значит, что он должен с тобой болтать. Это разные совершенно вещи. Как вы знаете, в канонах к причастию просто сказано: начальника тишины родила Иси, обращаясь к Богоматери, мы говорим. Это начальник тишины, он тишиной с тобой разговаривает. Это не значит, что слова прольются на тебя. Это очень редко. Это не значит, что кто-то избранный или что-то такое. Но кому достаются слова, которые маркированы именно какой-то небесной сутью, вот тем иноговорением, про которое мы с вами сказали, это очень редко. И неважно, было или нет, потому что тишиной можно иногда сказать гораздо больше. Вот вы, надо говорить с начальником тишины, а у Бергмана совершенно другая история. Это вот покинутость, ощущение того, что с тобой не хотят иметь дело. Такие прилоги бывают часто. У меня тоже это достаточно такая интимная вещь. Мне казалось, что с Божьей Матерью у меня какие-то сложные отношения. Что и как-то когда-то закрылось, я хотел хотел поцеловать икону, закрылось, еще что-то. И начинаешь складывать предложение.
Да.
Но ты не должен этого делать, не складывай предложение. Оттуда не идут предложения. Оттуда идет тишина, содержательная тишина. И тогда у тебя не будет. Это все из области суеверий вообще. А, вот так, черная кошка пробежала. О, значит, это что-то...
Страх.
Да.
Изупрости.
Да страх. Ничего это не значит, это смешно. Угу. Вот отец Василий как в свое время так сказал: Лёва, забудьте навсегда, и все. Не надо с этим работать, не надо, потому что это заглядывание как раз. Заглядывание в бездну в конечном итоге. Когда ты начинаешь собеседовать с какими-то случайностями. В вере, как мы знаем, нет случайностей. Вообще нет ничего случайного. И когда ты это понимаешь, то к таким вещам надо по-другому относиться. А это именно случайности. Случайности вне веры. А случайности вне понимания Бога, вне истины. Это случайности. Они никак тебя не приводят к истине. Они тебя уводят от нее. Все случайно.
Вечер воскресенья на радио «Вера».
Вечер воскресенья на радио «Вера». А сегодня у нас в гостях Лев Маратович Карахан, кинокритик, продюсер, преподаватель в ГИКа, постоянный автор журнала «Искусство кино». Лев Маратович, вот, во-первых, спасибо большое за вот этот последний монолог.
Да, это невероятно.
Это было как-то очень
спасибо,
важно.
Да.
Есть о чем еще подумать. Я-то хотел вот о чем еще спросить. Вот вы говорите про то, что нельзя заглядывать в бездну. А как-то вы сказали, что в искусстве, ну, как бы нет запретных тем. То есть, если это искусство настоящее, то, ну, в каком-то смысле оно обо всем может толковать. А вот если эти две вещи совместить друг с другом, то получается, что все-таки, наверное, ну, нельзя сказать, что искусство не может заглядывать в бездну, что оно, ну, заглядывает...
Регулярно.
Там, регулярно, да, и Достоевский тому пример. Но то ли это какое-то ненастоящее, что ли, искусство тогда, которое заглядывает в бездну и видимо, не может удержаться вот на этом самом краю, про который вы говорите, и начинаются какие-то странные явления. Вот вы приводили когда-то в пример фильм «Иуда», например, там, снятый Алексеем Богатырёвым, который вроде бы по Леониду Андрееву, а на самом деле даже и не по Леониду Андрееву он поставлен, а просто там история такая, что Иуда совершает вот такой вот, ну, тоже духовный подвиг. Вот он предает Христа и потом подходит, значит, к дереву, на котором должен был бы повеситься по Евангелию, если вспоминать, но он не вешается, он как бы не считает себя виноватым. Это что, вот это как раз заглядывание в бездну тому, кто, ну, у кого нет...
Если говорить о фильме «Иуда», то это такая все-таки скорее в русле времени развивающаяся вещь, чем поисковая.
Угу.
Это некий ответ на такие, в общем, более-менее суетные запросы аудитории, как мне кажется. Но бывает собеседование с бездной действительно гигантского художественного масштаба, в этом смысле... Бергмана мы сейчас вспоминали с вами, но такой современный художник, который живет рядом с нами и с вами, Ларс фон Триер. Это человек, который в непосредственной близости от бездны, и он искушает бездны и себя, и своих зрителей. И это для него путь, в каком-то смысле, художественного постижения мира. Но именно этот человек, я даже выписал цитату, позволю себе ее прочесть. Я ее очень люблю, когда-то она была опубликована в журнале «Искусство кино» в его интервью. И там он говорит о норме. Вообще очень важно понимать, что такое норма в современном мире. Я чуть-чуть отвлекусь как раз к программе последнего Каннского фестиваля. Как вы знаете, там главный приз получил фильм «Титан». Не буду пересказывать его содержание, он выйдет в прокат, кто захочет, его сможет посмотреть. Этот фильм был, удостоился «Золотой пальмовой ветви». Но что... Я его не видел, поэтому я ничего не могу сказать о фильме. Я только слышал то, что сказала... Дюкорно, режиссер этого фильма, режиссерка теперь надо так правильно говорить. Она сказала, что главное — нарушение нормы. Что еще нам остается? Надо нарушать норму. И весь смысл состоит в том, чтобы найти новые способы нарушения нормы. В этом есть направление и смысл поиска.
То есть смысл состоит целиком в области формы?
Нет, почему? Это нарушение нормы, в том числе и принятой общественной нормы, какой угодно, моральной нормы. Это самое важное. Предыдущий фильм вообще был о женщине-каннибале, которая не может бороться со своей страстью к человеческой плоти. К поеданию не будем тоже здесь никаких эвфемизмов использовать, чтобы нашим слушателям было понятно, что вообще в мире происходит. Вот в эту сторону движения Триер никогда не заходил до таких технических границ, но он работает как раз вот с этим материалом бездны, безусловно. Он гениальный абсолютно художник, но это мы должны понимать, что он несет, что этот гений, с чем он работает, с какими материями. Но и он при этом, понимая, что он нарушает норму, что он все время испытывает ее на прочность, норму, не уходя от нее так вот беспечно, как упомянутая выше режиссерка, а просто испытывая ее на прочность, стараясь понять, как сильно она может быть растянута.
Запас прочности.
Запас прочности, да, как угодно можно сказать. Ее способность быть резиновой. Вот это очень важно. Но он при этом, он, по-моему, это было где-то в середине, в конце 90-х, он сказал, если же вовсе девальвировать разумное, мир полетит ко всем чертям. Просто точно назвав черти чертями. Вот и все. Понимаете? А то, что мы существуем, конечно, вот в этом промежутке, и по мере того... Я недавно осознал, что вообще что произошло. 2000 лет назад люди убили Бога Сына. Именно убили. Потом, в 19 веке, люди расстались с Богом Отцом. Бог умер, сказали они, и речь касалась Бога Отца.
Ницше.
Да, о Боге Отце. Ну, до этого еще это сказал Гегель. А когда-то Великий Пан умер, говорили в античности. Но это было историческим фактом уже, не неким возгласом, да, которых много бывает в том или ином времени, а это был возглас, характеризующий время. И Ницше это тоже иногда передергивает. Он не то что сказал, ну вот, Бог умер, да здравствует сверхчеловек, я упрощаю сейчас грубо, да, говорю. Дело же не в этом. Он констатировал, что это произошло. Он просто определил ситуацию, а не как она уже сложилась, а не сформировал эту ситуацию, как иногда нам сейчас кажется. Он только ответил на ситуацию, он описал ее, Бог умер. Но остался Дух Святой, которого нам оставил Иисус Христос. И сейчас мы пытаемся расстаться с Духом Святым. Вот что происходит. Вот то, за что мы должны держаться двумя руками. Потому что если человечеству удастся с Духом Святым расстаться, то тогда действительно ничего не останется.
Лев
и
Маратович.
Вот эта история, конечно, наша история, 2000-летняя история взаимодействия с Богом, она, конечно, не оптимистична на сегодняшний день, но Бог-то есть. Это кулиса, которую мы себе устроили, да? Кулиса, что Бога нет, вообще-то Бог есть. И если мы чуть-чуть отодвинем эту кулису, заглянем за нее, мы его увидим. А то, что мы живем в кулисах, это наша проблема.
Расстаться с Духом Святым вы имеете в виду, когда ты знаешь, что белое – это белое, а ты, тем не менее, говоришь, что белое – это черное, да?
Вот. И тебе нравится это говорить.
Это что-то из хулы на Духа Святаго.
Да-да.
Да.
Лев Маратович, у меня очень человеческий вопрос, но не могу его не задать. Мы говорили о фильмах Ларса фон Триера, да, и, естественно, мы сейчас не можем посвятить программу разговору об этом режиссере, его фильмах, но не спросить я не могу. Вот его фильмы, они действительно, ну на грани, а иногда эту грань переходят, и они действительно, ну, висят над бездной.
Но дом, который построил Джек,
это вообще
переход.
Я уж молчу про то,
это
какую психику,
честно говоря, фильм
надо иметь.
В принципе, я себе никогда такого не позволяю, даже когда фильм плохой, тем более, когда надо что-то о нем сказать, я досматриваю до конца, потому что это то, что называется, непрофессионально. Но у меня было желание в какой-то момент, там, не буду даже сейчас комментировать и называть эти кадры,
да.
Но вот, желание было встать и выйти. Физиологическое, не потому что я такой,
вот.
Да, такой чистый, такой чистый, гордый,
да, да, да.
И верующий, просто физиологически не в состоянии.
Вот, Лев Маратович, да. Но ведь такого много, и даже у действительно больших художников. Ведь и великий талант можно использовать не в пользу Бога. И такого много. И вам по роду профессии такого наверняка приходится смотреть, ну, если не такого, но другого, довольно много. И ведь нужна какая-то броня, или как это называется, чтобы вообще выжить.
Антидот.
Да, антидот, чтобы как-то выжить, сохранить себя, душу свою сохранить. Я уж молчу про нервную систему, она наверняка должна быть железобетонной, но это,
знаете,
это допустим, вот хорошо есть,
скажу,
да, а душу?
Да, странная вещь. Это из области человеческого, слишком человеческого, если мы вспомнили уж Ницше. Дело в том, что бороться нужно... как ни странно, не с экраном, не с тем, что ты видишь на экране, а с собой, со своим любопытством к этому. Потому что самое ужасное не то, что кто-то тебе что-то показывает, потому что к этому ты можешь отнестись. А когда непроизвольно в тебе пробуждается любопытство к этому, вот с этим очень трудно бороться, потому что это неконтролируемо. Потому что есть то, что называется обаянием кинематографа, и вот этим погружением. Мы же, это кино, как известно, ведь сон, потому что мы большую часть киносеанса пребываем в темноте за счет того, что мелькают кадры. И мы видим сны, это такие сны наяву. И обаяние этих снов, оно, особенно когда это высокое искусство, высокое искусство совершенно не всегда оказывается... созидательным в духовном смысле. Оно может быть саморазрушительным очень часто и разрушающим и зрительское сознание. Но ты находишься под защитой до тех пор, пока ты не повелся, как теперь говорят, пока ты не проявил неконтролируемое любопытство, пока тебе не стало это интересно.
Но ты же искушаешь себя, получается. Ты идешь и не знаешь, проявишь ты это любопытство. Или нет? А
потом очень многие люди не идут на то, что им не хочется смотреть. И правильно делают. Это их совершенно никак не обогащает. Другое дело, что профессионал, я считаю, должен смотреть. Он не может сказать, ну, это я смотреть не буду, даже не по качеству, а потому что это вот не соответствует моим идеологическим установкам. Потому что ты должен понять, что происходит в кино. Почему я так люблю Каннский фестиваль? Потому что он дает представление, в отличие от Венецианского, который дает представление очень часто о том, что происходит с формой, с эстетикой современной. А Каннский фестиваль дает представление о том, что происходит в онтологии, что происходит со смыслами. И он задает в этом смысле какие-то коды современные. Вот «Паразиты», которые получили чуть не 6 «Оскаров», по-моему, потом. Да? Но это был особый фестиваль, где вдруг оказалось, было собрано не потому, что кто-то этого захотел, а потому что в этот период времени были сделаны фильмы именно об этом. Потому что пробивает сознание современное именно эта угроза. угроза зомбирования. Сейчас она, кстати сказать, после, уже после этого фестиваля, после того, как «Паразиты» получили огромное количество там «Оскаров», в том числе и «Золотую пальмовую ветвь», мы вдруг стали озабочены чипированием, вышками, этим 5G и так далее, которые стали разрушать. Это все страх человека перед возможностью оказаться под колпаком, потерять собственную волю. Потому что мало того, что наша воля, черт знает, куда нас заводит иногда, нас еще может заводить, мы можем зайти, Бог знает куда, безвольно. И эта опасность существует. В «Паразитах» очень много игры по этому поводу, безусловно. Такой современный, вполне отвечающий как раз запросам игры с бездной. Меня в этом смысле всегда, я привожу один и тот же пример из, можно сказать, области спорта. Новозеландцы, как известно, открыли такое развлечение, как банджи-джампинг, прыжки на резиновых ремнях с моста. Я видел этот мост недалеко от Кингстауна, когда мне посчастливилось быть в Новой Зеландии, красивейшая действительно страна. И там прыгают с этого моста. И, ну, это локальное, казалось бы, удовольствие, но на самом деле это грандиозная метафора современного существования. Мы все время прыгаем в бездну в расчете на то, что резиновые ремни нас вытащат обратно. Мы поболтаемся там, и все будет безопасно. Но в «Паразитах» это есть. Игра в то, что вообще-то это все такая... Под воздействием тараканьего яда, если вы помните, все почему-то забыли, что вначале герои этого фильма попадают под облучение, или как это правильно сказать, под опрыскивание инсектицидами, которыми опрыскивают там улицу. И они надышались этого яда. Почему они такие? Почему вообще происходит эта вся история? И это и есть игра режиссера, который просто надо прочитать и разоблачить неправильное слово, а понять. Но это все происходит, это все происходит с нами. И это важно понимать. И Каннский фестиваль, почему я о нем вспомнил, потому что он дает эти наводки, он дает эти коды. Важно их правильно понять. А когда ты начинаешь получать то, что называется удовольствие, я не говорю, что от искусства не надо получать удовольствие, но надо понимать, от чего ты получаешь удовольствие. Может, тебе это очень хорошо, тараканий яд. Может быть, это тебе очень помогает. Но мне кажется, что лучше иметь противоядие все-таки.
Да, это вот, наверное, такое замечательное завершение как раз для сегодняшнего разговора, который, я думаю, мы могли бы с Кирой продолжать еще
только хотела
довольно
сказать,
долго.
Тот случай, когда вообще не хочется
заканчивать.
Завершаться, да.
Вот, Лев Маратович, спасибо вам огромное за, ну вот, за вашу глубину, наверное, и за то, что с вами можно говорить обо всем об этом. И за тот вот опыт, которым вы поделились, личный, вот какого-то встречи с верой, скажем так. Мне кажется, очень важным то, что вы сказали вот тоже в конце, о том, что очень важно себя анализировать, свою реакцию на то, что мы видим, и очень легко всегда обвинить, ну, как всегда, обвинить кого-то вовне себя, да, там, плохого режиссера в том числе, что вот не то тебе показывают. Но, конечно, важно задать вопрос, а почему я так на это реагирую? И почему мне это как-то, почему во мне возникает это любопытство? Спасибо большое,
спасибо
Лев Маратович.
Вам, да.
Да, это напоминаю, вечер воскресенья, и в гостях у нас сегодня был Лев Карахан, кинокритик, продюсер, постоянный автор журнала «Искусство кино», в студии моя коллега Кира Лаврентьева, я Игорь Цуканов, и мы прощаемся с вами, дорогие друзья, до следующего воскресенья. Всего вам доброго.
Всего хорошего. До свидания.
Вечер воскресенья на радио «Вера».
Программа создана при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.